Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, нужным, актуальным и интересным. Сегодня, как обычно, по пятницам мы вместе с политологом, директором проекта «Лераш» и Кириллом Роговым будем обсуждать события уходящей недели. Перед тем, как мы начнем, уважаемые зрители, напомню вам, что вы можете ставить нам лайки, оставлять комментарии под этим видео, а также можете помочь нам донатами. О том, как это сделать, можно прочитать в описании. Будем очень вам благодарны. Давайте начинать. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как обычно, начинаем с войны. Кажется, что лето, такое время затишья, так мы привыкли, что было в прошлой жизни. И как будто ничего нового не происходит, некоторая такая стабильность. Так ли это?
Стабильности нет вообще нигде, кажется. Если говорить о войне и лете, то нет, наоборот, как в 17 веке, как испокон веков, в этой войне лето – это эпоха наступлений, эпоха активных военных кампаний, которые заканчиваются где-то там поздним ноябрем, переходят в менее активную фазу и, значит, вот возобновляются где-то в середине апреля, как это было испокон веку, на зимние квартиры. То есть это, этого меньше, там продолжаются обстрелы, но в принципе, да, это лето, это эпоха наступлений. И этим летом череда России, Россия предпринимает наступление, к которому она готовилась, и которого ждали и союзники Украины, и украинцы. И как бы вот, как мы и говорили, что это к середине лета, можно будет делать первые как какие-то осторожные выводы. И вывод, в общем, в том, что, кажется, вот тот период неуверенности украинского фронта и какой-то некоторой паники, он миновал. И мы видим, что Россия бросает очень мощные силы, пытается атаковать, и не... Ее успехи очень незначительны. И это указывает на вероятный сценарий, о котором мы говорили еще до начала кампании, на вероятный сценарий, что в этой войне атакующая сторона проигрывает. То есть она не может добиться успехов, несет большие потери и вынуждена потом как бы зализывать раны. И еще рано делать какие-то выводы, но в принципе такой сценарий становится все более вероятным. Мы видим, что очень большие потери. Вчера, как бы, статья в «Нью-Йорк Таймс», в которой упомянута эта информация, но она на самом деле сводка британской военной разведки, она была еще в конце мая, и так, ну, там, на границе мая и июня. И в этой сводке сказано, что май оказался месяцем самых больших потерь для российских войск. Более 1200 человек в день погибала. Мы не знаем как бы достоверность этих сведений, но откуда-то они взялись. Это такая новая информация, которая вот актуализирована вчерашней статьей, которую сегодня все обсуждают, и которая как бы, ну, в некоторых намеках раньше приходила к нам. И суть в том, что российские войска бросают наступление все новые силы, российская сторона бросает наступление все новые силы, но у украинской стороны хватает огневых средств и возможностей, чтобы от них отбиться. По всей видимости, очень важную роль в этом играют дроны. И вообще это открывает некоторую новую историю в этой войне о том, что в принципе как бы гипотезу, которую направление мысли, да, о том, что вообще против неоспоримого преимущества России в живой силе, которая с самого начала рассматривалась аналитиками и экспертами как фундаментальная, что в принципе его значимость этого фактора может быть нивелирована при очень массированном огневой поддержке и очень массированном использовании дронов. Эта тема того, что происходит на фронте, она, значит, вот, ну, она продолжается внутри России, внутри российскими всякими темами, которые мы как раз обозревали на этой неделе на Рераша и опубликовали такой обзор, который опирается на обзоры других коллег. Это как бы целая серия вышла обзоров, да, на одной неделе. Был хороший обзор у новой газеты «Европа» о том, как, что происходит с контрактниками, что происходит с выплатами контрактников. И новая первая как-то подняла эту тему, что очень массированный рост выплат контрактникам, все выплаты регионы поднимают на перегонки. Мы писали тоже об этом еще в апреле. Мы, например, писали в апреле такой обзор, что с начала года, прямо с начала этого года идет волна такого постоянного повышения выплат, которые регионы обещают тем, кто заключит контракт. Новая газета «Европа» насчитала 50 повышений выплат в регионах с начала года. Мы тоже сделали этот обзор, мы опирались на другой хороший, на другие хорошие данные, которые собрал проект «Говорит не Москва». И там они дали полную, у них есть полные данные по выплатам, которые были на начало августа прошлого года и вот сейчас, на середину июня этого года. И как бы, ну, чтобы большим количеством цифр не занимать всех, значит, картина выглядит так, что выплаты региональные поднялись на 1,7, да, то есть не, на, ну, там, не в два раза, но в 1,7 раз по сравнению с тем временем. Что это значит? Это значит, что, значит, как мы знаем, выплаты состоят из нескольких частей. Есть зарплата контрактника, да, денежное довольствие, цена контракта. Это 200, для рядового 200 тысяч рублей в месяц. Есть региональные, плюс к этому федеральная выплата 195 тысяч от Министерства обороны, плюс региональная выплата, и еще сейчас пошли в ход, стали модными муниципальные выплаты от городов. Город еще доплачивает там где-то 100 тысяч, где-то 200 тысяч, где-то 300 тысяч. И, в общем, это набираются большие суммы. Там, например, в Краснодаре можно пойти подписывать контракт и получить сразу 1 600 000 рублей плюс контракту, собственно говоря, к самому контракту, единовременные выплаты. Эти единовременные выплаты, это очень... Да, как они выросли? Вот как мы посчитали по данным, собранным проектом «Говорит не Москва», и сейчас вот совокупная выплата региональная и федеральная, средняя, она была прошлым летом где-то около 380 тысяч, а сейчас стала где-то 485 тысяч средняя. Это значит, может быть, так больше миллиона, может быть, меньше этой суммы 480, но 485 – это средняя. И если прибавить еще какие-то региональные выплаты, то, в общем, ну, где-то 485-500 тысяч – это то, что можно сейчас получить, в среднем люди получают к своему контракту. Ну, что это значит? Это, с одной стороны, в пересчете на среднюю зарплату российскую, где-то средняя российская месячная зарплата, это где-то 73 тысячи в этом районе. То есть контракт сам, вот то, что ты получаешь за участие в войне, за службу во время войны, это примерно 3 среднемесячные, в 3 раза больше, чем среднемесячная зарплата по России в целом. Понятно, что в основном служить идут люди из более депрессивных регионов, где гораздо меньше, а и даже не только из депрессивных регионов, но еще из периферии этих регионов. То есть еще у них их реальные доходы, они ниже, чем региональные средние доходы и средние зарплаты, у них нет таких возможностей. Но если такой очень суммерный, самый суммированный, да, делать оценку, то вот это вот, значит, ты получаешь, отправляясь на войну, зарплату в 3 раза превосходящую среднюю по России. То есть, скорее всего, она раз в 4-5 выше, чем в своем регионе или на его периферии. И ты получаешь этот самый вот 485 тысяч, это на самом деле где-то около среднедушевого годового дохода в России. То есть вот примерно среднедушевой доход на год, это примерно будет эта сумма. И вот ты ее получаешь единоразово. И понятно, что это очень привлекательно, потому что это возможность как бы кардинально решить некоторые такие неразрешимые проблемы семьи, там, либо там закредитованность очень большую, либо сделать какой-то ремонт, который давным-давно нужен, либо купить, сделать взнос по ипотеке, да, либо там часть машины оплатить этим. То есть это вот как бы ты существенно прямо семью можешь переместить в другое место на этой шкале жизненных проблем. Вот. Так что это очень конкурентное предложение с точки зрения денег. Министерство обороны уверяет, что они набирают, вот они сказали в начале апреля, что они набрали в этом году. Да, и это все время повышается. Они прямо вот со второй половины мая до вот нынешний момент, за последний месяц, это прямо волна повышений по всем региональным выплатам, и еще прибавляются к ним городские. Как бы в начале апреля Министерство обороны заявило, что они набрали с начала года больше 100 тысяч человек. Я думаю, что врут, преувеличивают. Они там это приурочили к теракту в Крокус-Сити и как бы намекали, что вот люди рванули на участке в порыве такого патриотического волнения. Думаю, что они привирают, они записывают какие-то, может быть, контракты, которые не имеют прямого отношения к боевым действиям суда. В общем, но их видно, что по тому, как они поднимали в мае, июне, видно было, что у них есть какая-то задача, какая-то траектория, как считают некоторые эксперты, задача их за год там собрать 300 тысяч. И таким образом компенсировать мобилизацию, не устраивать мобилизацию. Но мне кажется, что да, и опять-таки военная разведка Британии и западные специалисты тоже говорят, что вроде 30 тысяч они набирают. С другой стороны, Conflict Intelligence Team спорит с этим и говорит, что нет там 30 тысяч в месяц, что меньше, там 20 тысяч от силы. В общем, так или иначе, мы видим, что такой очень интенсивный набор людей, конкурентный контракт, и что, по всей видимости, действительно это происходит в момент вот этой мясорубки, этого наступления. Путин верит, что это вот его окно возможностей, которое он должен использовать. У этой контрактной системы, которая так неожиданно взлетела, прям таким... оказалось такой замечательной панацеей, на самом деле есть несколько последствий довольно серьезных. Первое последствие, это, кажется, мы уже обсуждали в связи с текстом «Параллельно Черемушкина», это то, что люди перестали воспринимать это все как какую-то отечественную войну. Это коммерческие мероприятия, это люди, которые туда идут служить, солдаты удачи. Значит, в провинции обсуждают, имеет смысл, нет. Кто-то говорит, что ни за что тебя не отпущу, важнее семья, зачем нам эти 200 тысяч. Кто-то решается идти, но, соответственно, и отношение у тех, которые решили не идти, такое, что ну ты пошел, мы вот не пошли, мы сидим на своих 40 тысячах, а ты пошел к 200 тысячам. И если ты повернулся без ноги, то почему тебе должны особо сочувствовать? Или, например, ты не вернулся совсем, но ты знал, на что идешь. Это в контракте. Это одна сторона истории. Вторая сторона истории – это российские власти и командиры. Значит, если раньше как бы там людей призвали там или там как-то так сюда заманили там что-то, но надо как-то их беречь, чтобы это в России не стало проблемой, что их так много гибнет. А сейчас, ну что, ты пришел туда, у тебя в контракте написано, что твоя 5 миллионов получишь, а никакого безрискового тебе не... Поэтому тоже как бы жалеть солдат как-то нету особых стимулов. И вот, значит, мы видим немножко другую войну, которая превратилась в нечто другое, а не Великая Отечественная никакая война, где там все должны помогать фронту шить носки, а это совершенно коммерческое мероприятие. А с другой стороны, власти считают себя в своем праве, что эти люди гибнут, и что их отправляют на смерть, потому что, ну, то, как в контракте написано, ты пошел, за что ты 1,5 миллиона получил, за что? Вот в этом моменте мы находимся, и понятно, что один из факторов конкурентности контракта – это вопрос о том, а сколько, собственно говоря, людей погибнет, и как это будет потом распространяться среди оставшихся, да? Насколько этот контракт станет после этого… Мы видим, что да, ну, где-то, скорее всего, около 80 тысяч человек погибшие за 2 года войны, может быть, немножко там меньше. где-то в этом районе. Там разные подсчеты есть. Это значит, вот примерно 40 тысяч в год гибнет. Вот сейчас они хотят набрать 300 тысяч, да, и за год этот. И там где-то 300, может быть, чуть больше тысяч уже есть. То есть из 600 тысяч должны погибнуть 40 тысяч в течение года. Такой примерная калькуляция. Это большая цифра. Это там 7%. А если она большая, 7% это вероятность погибнуть. 7 из 100 погибнут в течение года, которые пошли за этими по 1,5 миллионами. А если это поднимется еще выше, будет ли эта контрактная система дальше работать? Это интересный вопрос. Если вот сейчас эта мясорубка этого наступления, она придет в какой-то тупик, да, то что будет дальше? Как будут дальше набирать их? В общем, это такой важный момент, в котором решаются это какие-то развилки, которые, может быть, не очевидны, но которые являются вот сюжетом войны на данный момент. Значит, главная вещь, что очень высокие потери. Судя по всему, если верить, там, кстати, еще очень яркий был такой с фронта, как был записанный рассказ участника боевых действий, тоже про мясорубку эту в «Новой газете Европа». Значит, сильно повысился рейд потерь. Контракт работает, и на него идут люди, но его приходится все время повышать рекордными темпами, чтобы выдерживать какую-то их траекторию, сколько им надо набрать. Если военная разведка Великобритании права, и 1200 человек в день, то это значит, сколько там, 34 тысячи человек в месяц, да, а это явно больше того, что они набирают. И понятно, что они увеличивают деньги. И как будут реагировать следующие, значит, волны контрактников на этот повысившийся рейд смертности? Это та сюжетика войны, которая сейчас есть, и которая складывается еще не вполне ясный, но более прорисовывающийся вариант, что все более прорисовывающийся сюжет, значит, в котором российское наступление не даст особого преимущества, не достигнет особых успехов, но приведет к очень большой растрате ресурсов и большим потерям в ходе этого наступления, что откроет как бы следующую сюжетную страницу этой бесконечной войны. И, в принципе, эти сюжетные страницы, они не то чтобы совсем новые, потому что вот длительные войны, в частности, Ирано-Иракская война, в чем-то развивалась похожим образом. В это переходящая одна сторона готовится, наносит удар, потом, значит, у нее слабость, другая сторона наносит удар. Там были большие продвижения туда-сюда. Здесь как бы уже вот в течение там 1,5 лет более-менее не могут силы, ну, серьезно изменить распределение сил и изменить линию фронта. Но, в общем, это вот такая вот война. Ее внутренняя сюжетика, между тем, при том, что линия фронта не меняется, при этом ожидания и последствия все время разные, и там все время происходит сюжет, который меняется, и поэтому нельзя исключить, что эта война еще преподнесет нам интересные сюрпризы.
Кирилл, раз уж мы заговорили про сюжетные странички, хочется сразу поговорить про следующую главу, потому что странички страничками, а вот такой новый этап, кажется, все-таки связан с будущими выборами президента США. Сегодня ночью прошли первые дебаты между Трампом и Байденом. Они не очень много говорили про Украину, она не была там на первом месте, но все-таки говорили достаточно много. Есть ли там что-то, что напрямую касается вот этих вопросов, собственно, нас?
Но для наших сюжетов было важно все. На самом деле состоявшиеся дебаты стали каким-то таким, ну, вышедшим наружу кризисом и возможностью поворотной точки. И, конечно же, вот как бы если говорить о иерархии каких-то событий недели и общей иерархии смыслов, то, что мы говорили про войну, и фронты про эти коллизии, это, ну, меркнет является мелочью по сравнению с тем, что произошло в Америке за эти сутки. Стало ясно то, что было ясно довольно давно, что Байден не может быть президентом Америки, у него нет физических сил, чтобы быть президентом в течение 4 лет. Это обстоятельство, в общем, было ясно год назад, но окружению Байдена, как бы американской демократической элите, удалось как-то это скрыть, как-то удачно презентовать Байдена и это скрыть до некоторой степени и сделать так, чтобы его выдвижение стало практически неотвратимым. Но в течение этого года было ясно, что ситуация с Байденом ухудшается, что его здоровье слабеет, что он теряет силы, что он не такой, какой был даже 1,5 года назад уже. Впереди еще избирательная кампания, и потом 4 года президентства. И то, что он не может быть президентом, по-моему, достаточно очевидно. И случалось так, что Байден сам хотел этих дебатов, и эти дебаты обнаружили это и сделали это как бы главной темой обсуждения Америки. И сегодня вопрос стоит кардинально остро. Все поняли, что он проиграл, что он не может быть президентом, что у него нет физических сил, чтобы быть президентом. И это проговорено, в частности, и демократическими элитами. Сегодня было проговорено после проигранных этих дебатов. И это такой момент очень, как бы, в некотором смысле, который может быть очень большим и значительным. И в этом смысле я совершенно согласен с Томасом Фридманом, который написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», о том, что это как бы момент истины и момент возможности выхода, потому что надо встать над своими, как бы, надо показать, что страна важнее, и Байден должен выйти из гонки. И надо нового демократического кандидата. Это, конечно, все аврал и суета. И это не грозит ничего, ничем. Все это плохо. Но плохо не это, не то, что у нас, не то, что у демократов нет времени. А плохо то, что они все-таки решили выдвигать Байдена. И то, что американская элита пошла вот на этот шаг. И лучше сегодня попытаться это исправить, потому что это будет моментом честности. Или продолжать ту, как бы, вот ту неконкурентную политику сговоров, которая и привела к этой ситуации, и которая ослабляет демократическую партию и демократию вообще. Байден, скорее всего, проиграет Трампу. Но даже если он не проиграет Трампу, демократия уже проиграла в лице Байдена. И это надо исправлять, и наверное, хотя это тяжелое, очень неординарное, кризисное решение, но оно может быть более... Потому что мы видим, что это происходит там не только с демократами США, это происходит с Макроном. Люди не верят тем механизмом политики демократической, тем механизмом организации либерального политического сообщества, которые сложились в течение последних десятилетий и которые выглядят для них неконкурентными, филистерскими, нечестными, неискренними и слабыми. И мы видим, как эта идеология, эта риторика, как она теряет повсюду, как она теряет свою почву, она неубедительна, она проигрывает, она не осознала степень кризиса, в котором находится общество, и в частности его отношение к демократии и либеральной идеологии, в каком кризисе находится. И это требует какого-то поворота и честности. И очень очевидное поражение Байдена. Ситуация, в которой, как многие сегодня говорят, было стыдно смотреть на экран, на то, как в некоторых моментах он был слаб, и как было видно, что ему не нужно идти в президенты, и все. Вот. И мне тоже кажется, что мы сегодня, завтра эти дни очень важны для истории этого кризиса, который, безусловно, существует, кризиса мировой демократии. Кризис – это не катастрофа, это не коллапс, это не конец света. Кризисы должны происходить и в рыночной экономике, и в демократической политической системе. Кризисы должны происходить для того, чтобы в кризисах вскрывались те накопленные дисбалансы и неправильности, какие-то условности, те скелеты в шкафу, которые как бы заставляют, ну, которые девальвируют, которые уничтожают доверие избирателей к политикам. Это должно вскрываться во время кризисов. В этом смысле кризисы это не страшно, а полезно. Но этот кризис – это ответственность. И ответственность состоит в том, чтобы кризис не пропустить и не дать ему превратиться в коллапс. И в этом смысле, мне кажется, сегодняшние вот эти дни после этих крайне неудачных дебатов – это и возможность, и опасность. И мы очень много увидим как раз в ближайшие дни.
Может быть, конечно, кризисы это и возможности, но хочется, чтобы они происходили все-таки не тогда, когда идет одна большая война в Европе, другая начинается большая война на Ближнем Востоке.
Это естественно. Кризис есть, он и заключается в том, что у вас отказывают механизмы, которые раньше срабатывали, которые удерживали какие-то равновесия, а теперь эти равновесия вышли из-под контроля. То, что равновесия вышли из-под контроля, это как указывает на наличие кризиса раньше, чем мы его осознаем, как вот кризис вот в таком виде, в виде внутриполитических новостей, которые демонстрируют нам кризис. Но это совершенно связанные вещи. Это и есть все, это есть как бы цепи одного кризиса, звенья одного кризиса.
Кирилл, помню, что недавно мы с вами обсуждали выборы в Европарламент и говорили о том, что, видимо, Европе нужно будет становиться чуть-чуть более самостоятельной, чуть-чуть более независимой от США, и связывали это в том числе с возможной победой Трампа. На этой неделе в Лераше у вас вышел большой материал, собственно, про гонку вооружений в Европе, это про то, что происходит в Европе сейчас в связи с продолжающей войной в Украине. Скажите, пожалуйста, действительно ли Европа готовится к войне? Или это такая политическая риторика?
Нет, действительно, мы написали много текстов про то, как Европа не готова к войне, ну, то есть не мы, а мы как бы мы обозреваем, мы анализируем какие-то тренды в экспертном сообществе, какую-то экспертизу, как бы общее видение. То есть мы написали, но это не то, что вот мы придумали и написали, а мы просто видим, как это постоянно обсуждается. И много текстов появилось про то, что Европа не готова к тому, чтобы стать самостоятельным геополитическим игроком, чтобы приобрести вот этот новый уровень автономии и самостоятельности. Что выборы в Европарламент, они в еще большей степени показали, что это не получится на данном этапе. Но при этом есть и хорошие новости. И хорошие новости заключаются в том, что машина как-то едет. И запущенные Путиным процессы, они идут. И запущенные Путиным процессы, они парадоксальным образом, это как бы то, как будто бы Хрущев выступал всегда, да, то есть вот приближение НАТО к границам России до этих вот 2 последних лет, это были какие-то условности и цветочки. Когда там вступили прибалтийские страны в НАТО, это ослабило НАТО, потому что НАТО расширилась зона ответственности, а эти страны не дают ничего НАТО с точки зрения возможностей. НАТО стало гораздо более аморфным, гораздо не очень приспособленным к тому противостоянию, в котором оно находилось когда-то. А вот когда Путин, ну, во времена Холодной войны, я имею в виду, когда был Советский Союз. А вот нападение Путина на Украину сыграло роль. И мы видим, что как бы идеология НАТО, идеология членов НАТО, она меняется, они осознают, что происходит. И теперь мы в гораздо большей степени можем сказать, что НАТО приблизилось к границам России, чем это было до войны. потому что в НАТО вступили Финляндия и Швеция, и они это довольно мощные экономические страны, они могут сформировать самостоятельно и обеспечить ресурсами этот балтийский фланг НАТО. НАТО занялось перевооружением, и НАТО, наконец, занялось финансированием стран-членов НАТО, занялось финансированием НАТО. Значит, в настоящий момент рубеж, который поставлен был в 2014 году после российского аннексии Крыма, что страны НАТО должны тратить 2% ВВП на оборону, он достигнут. Достигнут не всеми далеко странами, но некоторые страны перекрыли его и тратят больше 2%. И поэтому в целом по НАТО 2% есть. И доклад, вот, который там вышел и который мы обозреваем, он демонстрирует, что да, гонка вооружений началась, НАТО перевооружается, что военные расходы НАТО 380 миллиардов долларов в этом году. И это солидная сумма. И послушайте, как бы Россия там тоже очень повысила, она воюет, страшно повысила, значит, свои расходы на оборону, там 8 уже, 9% ВВП где-то в этом районе. Это правда безопасность и оборона, то есть там непонятно, где кончается оборона, где начинается безопасность, наверное, непосредственно оборону процентов 7. И это всего там 120 миллиардов долларов. А здесь 380 уже, и они еще не достигли вот того, на что нам надо им надо выйти, когда все страны будут по крайней мере 2% иметь. А теперь уже они говорят, что надо поставить барьер 2,5% ВВП на оборону. И это уже в 3 раза превосходит то, что Россия может себе позволить при таком напряжении. И эта гонка вооружений, которая совершенно бессмысленна, она, с точки зрения России, она ухудшает положение России, потому что, ну так они не занимались этим, не инвестировали в свою военную инфраструктуру, но теперь они инвестируют, теперь будет совершенно другая военная инфраструктура на границах России, чем это было до войны. Поэтому даже с точки зрения там внешнеполитического реализма, то, что Путин сделал, это совершенно выглядит абсурдным. Он существенно ухудшил положение России с точки зрения ее безопасности. Ну вот это такой важный тоже эпизод. И он, как в частности, он говорит о том, что несмотря на то, что как бы нам, мы все время недовольны Европой, мы все время ее обвиняем в том, что она там неповоротливая, медленная и все, какая-то болтовня одна. И Европа так устроена, что очень много болтовни, как нам кажется, но эта болтовня заводит какую-то машину, которая потом долго едет. И в этом смысле вот мы видим, что определенный поворот произошел. И сейчас как бы более системно европейцы взялись за эту проблему, и очевидно, они выстроят некоторое новое НАТО, которое будет гораздо сильнее предыдущего и в гораздо большей степени будет нейтрализовывать Россию, чем вот то номинально расширенное НАТО, которое мы имели до того.
Вот мы поговорили про Европу, поговорили сегодня про Штаты. Хочется немножко вернуться обратно и поговорить про Украину, собственно, потому что кажется, что в больших политических дискуссиях последнего времени часто теряется, собственно, мнение самих украинцев и желание самих украинцев. Я знаю, что есть некоторые социальные опросы, которые показывают настроение украинцев, и знаю, что они меняются. Происходит ли сейчас что-то новое, особенно в связи с проблемой легитимности Зеленского, про которую все время говорит Владимир Владимирович Путин?
Да, этот материал, который мы опубликовали, кажется, еще в пятницу на прошлой неделе, но в самый вот, ну, в вечер, наверное, в пятницу, он называется «Нечрезвычайная легитимность». О чем идет речь? Речь идет о вопросах общественного мнения в Украине. И речь идет как раз о том, о чем так любит рассуждать Путин, о том, что якобы легитимность Зеленского истекла с истечением срока полномочий. Все не так. И это интересный вопрос, который вот как бы он вот опять про такие разные судьбы, да, под рубрикой «Такие разные судьбы». А, как бы, ну, факты каковы. Зеленского там после вторжения поддерживают 90%, полное ралли по флагу или ралли вокруг флага, да, когда вся страна сплачивается как бы вокруг лидера и правительства перед лицом внешней угрозы. Мощная поддержка, все заодно, как один, все хорошо работает. Потом в 23-м году начинают снижаться рейтинги Зеленского, и они прям падают и падают. И как бы ралли кончаются. Для Кремля это хорошая новость, потому что если он потеряет чрезвычайную легитимность, то это значит будет кризис, и значит не будет единства Украины. Кончаются тем более полномочия, то тем более у него нет легитимности, если у него нет таких высоких этих самых рейтингов доверия, если они упали до обычного уровня, они упали, ну там рейтинг доверия там 58%. Он очень хороший с точки зрения демократических стран и очень низкий с точки зрения авторитарных. Потому что у Путина 85%, а у Зеленского 58. Кто легитимный президент? Понятно, что Путин легитимный, а Зеленский нелегитимный. Потому что у тебя не 85, все. Но 58 – это большинство. И с точки зрения демократических стран, 52, 53, 58 – это хорошее, это значит, тебя поддерживает большинство. А вот с точки зрения этих авторитарных стран, 58, 52, 53 – это значит, ты не умеешь людям вставлять. И тебя не слушаются. И значит, ты плохой президент. И это разные вещи. И то, что происходит сейчас в Украине, в некотором смысле очень интересно, потому что у нас есть несколько факторов. Рейтинг Зеленского стал обыкновенным. Он уже не тот вот... Когда начинается ралли вокруг флага или ралли под флагом, вот эта вот мобилизация, это единение всех патриотической поддержки, это всегда челлендж, потому что это можно институционально закрепить и превратить в авторитаризм. Если вы против президента, вы что, вы за наших врагов? Ну, понятная риторика. Украина в некотором смысле вышла из этого, из этой ловушки, из этой опасности. А в Украине есть консенсус, что выборы проводить не надо, и Путин здесь как бы бьет в молоко, потому что в Украине дискуссия состоялась, и решение не проводить президентские выборы обосновано совершенно другим набором аргументов, что оно обосновано тем, что очень много людей находится за границей, многие находятся на фронте, многие переехали с места на место, и во всей этой ситуации любое проведение выборов будет и хаосом, и противоестественным. Перед Украиной стоит другой вопрос. Как добиться не чрезвычайной легитимности, а нормального политического процесса в условиях, когда выборы не проводят? Мы видим, что у Зеленского стал совершенно нормальный рейтинг. Его люди критикуют, но в то же время отчасти поддерживают. Это возвращение к некоторой нормальности и к нормальной легитимности, а не потери легитимности, как считают авторитарные правители, у которых рейтинг якобы 85 поддержки. Это другая норма, это нормальность демократическая. И для Зеленского это большой челлендж, потому что он сам тоже до некоторой степени воспитан вот этими полуторами героическими годами, когда он в свитере каждый день вещал, когда все западные лидеры рукоплескали ему и стелили ему дорожку, а когда он появлялся, он был героем. Он был героем, и все это нормально, это так было. Но сегодня он больше не герой. Он больше не обладает этой чрезвычайной легитимностью. Сегодня тяжелая, изматывающая война с неопределенными перспективами, с сложными выборами. Может быть, имеет смысл заключить мир, может быть, имеет смысл пожертвовать этим и тем. Кстати, один из удивительных эффектов опросов вот этой весны в Украине заключается в том, что толерантность к идее территориальных уступок очень сильно выросла. Причем, что особенно интересно, она выросла на западе Украины. И что особенно интересно, она выросла у тех, кто на западе Украины жил до войны. Потому что сейчас на западе Украины живет большое число перемещенных с востока, из центра лиц, и ты не можешь уже прошлую Западную Украину, ее довольно трудно вычленить, да, она искажена вот этими понаехавшими с востока, и у которой всегда более пророссийские, как бы, ориентированы, ну, прорусские скорее, они ближе к России как-то генетически, да, это такой континуум, да, российско-украинский, который растягивается там. Но политически они, безусловно, украинцы, потому что мы понимаем, что Украина сформировалась как политическая нация, а не этническая прежде всего в постсоветском периоде. Так вот, значит, да, те, кто жили на западе Украины и до войны, среди них тоже очень сильно выросло число тех, кто готовы, в частности, уступить Донбасс и Донбасс и Луганск в России, в общем, считают, что этот размен возможен. Но, возвращаясь к Зеленскому, да, мы видим, что ситуация сейчас, у нее есть потенциал для такой вот необычной и очень интересной стабилизации. Выборов нету, но это не значит, что у нас жесткая рука, и все должны ходить вокруг президента и также на него молиться, как в первые месяцы войны. Он будет критиковаться. Есть большие споры по поводу его команды, различных его представителей, по поводу его назначений и отставок, которые он делал в последние месяцы. К нему много вопросов, и он не уйдет от ответственности по этим вопросам. И его свитер, его героизм первых месяцев безусловный. Он уже не будет индульгенцией для тех решений, которые он принимает сегодня. И так смотрят на него в Украине, и так смотрят на него сегодня и на Западе. И поэтому для Зеленского наступает как бы момент, когда ему нужно меняться, чтобы соответствовать этой более ординарной, более нормальной роли президента, а не героя в свитере. И это очень интересный процесс, который ничего общего не имеет с тем, как представляет себе дело Путин, и который гораздо в большей степени показывает нам потенциал Украины как демократической страны, демонстрирует его. И вот это хорошая, интересная тема, важная, которую, как бы, мы тоже обозрели, и хорошо, что вы про это спросили. И дай Бог всем, чтобы ралли вокруг флага, это важная вещь, это хорошая вещь, но они не могут быть длинными. Если ралли длинное, если там у вас это вот единение, вообще, как бы, про механизм вот этого самого ралли под флагом, про него очень много литературы, очень много статей, но, собственно говоря, механизм того, как это происходит, он по поводу этого нет согласия. Есть несколько теорий, почему это происходит, ну какой механизм сцепления вещей. Одна из таких довольно простых, но очень ясных концепция ралли, она заключается так, что в демократическом обществе есть правительство там, или президент, он от какой-то партии. Соответственно, оппозиция критикует его за все, что он делает, потому что они другая партия, они хотят выиграть на следующих выборах, они все время на него фокусируют огонь недовольства всем, что есть не очень хорошо в стране. Люди в чем-то слушают, в чем-то не слушают, это и есть политический процесс. Момент нападения другой страны – это момент, когда для людей эта полемика про следующие выборы, она становится нерелевантна, и становится релевантна угроза, и тогда оппозиция не может критиковать правительство, а вынуждена переходить на его сторону. Возникает та ситуация, которая в авторитарных странах происходит все время. А именно, что настоящие такой критики правительства, которая бы фокусировала людей на том, что то, что не нашли в магазине то, что вы хотели, это президент виноват. То, что вы пошли, а там канава, это президент виноват. И вот эта связка, она исчезает. И потому что оппозиция перестает фокусировать внимание людей на недостатках и критиковать власти, и на какой-то момент воцаряется другая ситуация, когда людям каждый день не говорят, кто виноват в том, что там у них не убрано во дворе, то они как бы тоже начинают, не очень знают, куда это адресовать. И доверие к правительству возрастает. То есть возникает ситуация, похожая на ту, которая в авторитарных странах все время происходит, потому что здесь оппозиция подавлена для того, чтобы никто не говорил о том, что у нас вот на улице это президент виноват. Да? Этой связки, чтобы не было, чтобы люди не проводили связь между их недовольствами и политической. и власть. Эта связь разрывается, когда люди оказываются оторванными от политики. И если вам не нравится, что происходит в жизни, ну, идите, вон, жалуйтесь мэру. Скажите ему, чтобы он написал или там подписал что-то и исправил, починил крышу. Это авторитарная политика. Так вот, поэтому ралли не могут быть долго. Если оппозиция перестала критиковать власти, это может быть на некоторое время, когда страна находится в критической ситуации, когда возникает это вот острое чувство нападения извне. И это хороший, нормальный элемент демократической политики, когда политии осознают себя как общность. Она должна осознавать себя как разделенная по некоторым вопросам, чтобы шел политический процесс. А в каких-то моментах она должна осознавать себя как общность, наоборот, как целое. И это такая правильная динамика. Так вот, но это не должно быть долго, иначе это превращается, начинает стабилизироваться, начинает институционализироваться и замораживаться вот в этих формах авторитаризма, в этой любви к жесткой руке. У Украины каким-то невероятным, чудесным образом есть большая идиосинкразия к идее сильной руки и выстроенной вертикали. И это мы очередное проявление этого феномена мы наблюдаем сегодня, когда они одновременно критикуют Зеленского, но отнюдь это не означает, как предполагает Путин, что Зеленский в их глазах теряет легитимность. Они знают прекрасно, что легитимность сохраняется, потому что решение не проводить выборы – это результат широкого и единого какого-то понимания ситуации и как мне следует действовать.
Кирилл, это вдруг неожиданно звучит, даже как-то оптимистично и с какой-то верой в будущее.
Потому что это хорошо, да, в Украине это проявление. Украина не является стабильной какой-то консолидированной демократией. У нее огромное количество проблем, которые очень похожи на российские, на разных социальных уровнях в этом смысле. И это все время некоторое колебание демократического, как бы то побеждает демократическое, вот это демократическое стремление. Потом оно начинает трансформироваться в какой-то олигархический застой, такой коррупционно-олигархический застой. Потом происходит еще один взрыв, который не дает этому олигархическому застою совсем устояться, и опять это стремление, оно прорывается, просыпается. И мы видим, что эта динамика продолжается, и как бы для Зеленского, несмотря на то, что он был этим и остается этим героем, время героизма несколько прошло, и Украина возвращается к своему модусу критичности, модусу плюрализма, и это хорошо и оптимистично. Да.
Кирилл, спасибо большое за этот рассказ. Очень интересно. Нам так редко удается на самом деле заканчивать наши выпуски чем-то оптимистичным и хорошим, что хотелось бы здесь поставить точку. Но не могу не спросить про еще одно важное, кажется, громкое событие уходящей недели. Это теракт в Дагестане. Понятно ли нам что-нибудь? Есть ли нам что про это сказать?
Ну, знаете, я бы сказал, что про теракт в Дагестане, который сначала показался мне каким-то таким довольно понятным, сейчас у меня все больше и больше вопросов, и, пожалуй, если мы не можем по нему, про него нечего говорить, а про него еще не очень понятно, что говорить. Нужны еще какие-то подробности, потому что если сначала можно было подумать, что это какое-то продолжение вот того подполья, которое действовало предположительно в Москве, то сейчас понятно, что это совершенно по-другому как-то устроено, что это какая-то укорененная в Дагестане история. И ее надо по-новому осмыслять, и у меня просто нет достаточно информации и инструментария, чтобы попробовать реконструировать, что это такое, поэтому мы не будем говорить об этом, скорее, в силу моей некомпетентности, но единственная вот маленькая компетентность, которую я сумею здесь проявить, это сказать, что все не так однозначно. Но в смысле, что это другая история, и ее корни и механизмы недостаточно понятны, но и в этом смысле она интересна, потому что она вновь нам указывает, что вот это вот какая-то такая авторитарная стабильность путинская, что она какая-то зыбкая, и под ней что-то все время где-то бродят какие-то штуки, которые спрятаны из-за репрессивности системы, но которые могут отозваться еще большими неожиданностями в будущем.
Ну что же, Кирилл, нам остается только наблюдать. Спасибо вам большое за этот разговор. Уважаемые зрители, сегодня, как я только что выяснила, у нас оказывается сотый выпуск, с чем я поздравляю нас, вас. Давайте оставаться вместе. Спасибо, что вы с нами. Лайкайте, оставляйте комментарии, донатьте. Будем вам очень благодарны. До следующей пятницы.
Да, спасибо большое. Подписывайтесь, реагируйте на наши видео какими-то комментариями. Это какая-то новость, что у нас сотый, я не могу поверить в это, что у нас сотый выпуск, но вера не обманет. И это прекрасный случай, чтобы вы нам поставили еще больше лайков и помогли нам поддерживать эту передачу, в частности, с помощью донатов. Ну и, конечно, хорошего отношения. Всего доброго, хороших выходных.